Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. У микрофона протоиерей Евгений Горячев, настоятель Благовещенского собора города Шлиссельбурга. Мы продолжаем цикл катехизических бесед, которые могут быть использованы в практике современных приходов, которые пытаются воцерковлять людей. И напомню, что последняя наша встреча была посвящена как бы подведению итогов в разговоре о религиозной и церковной этике. Мы закончили декалог Моисеева законодательства, 10 заповедей, в применении как раз-таки к современному человеку, который хотя и живет в Новом Завете, но на самом деле и ветхозаветные заповеди для него очень важны, потому что он их не перерос. Вот, его нельзя называть человеком, который созрел для новозаветного откровения. И я напоминаю, что дилемма, которую я оставил в качестве вопроса, заключается в следующем. Допустим, эти заповеди мне были неизвестны. И, допустим, я их узнал и вдохновился их красотой, благородством, величием. И что дальше? Дальше я, конечно, пытаюсь активно это знание применить к своему каждодневному опыту и выясняю, что у меня мало что получается. Повторяю, речь идет не о преодолении в себе грубых страстей. Это может быть не так уж и сложно. Речь идет о тонких наших таких конституционных проявлениях душевных. Потому что не убивать, не воровать не так уж и сложно, даже если ты был этим занят. Хотя вопрос, насколько легко тому, кто это поставил на поток, скажем, был маньяком, вот, перестать этим заниматься, уже став христианином. Вот. А если речь идет о других тонких грехах, таких как раздражение, зависть, то мы понимаем, что, конечно, здесь все не так просто. И вопрос, который я оставил для нашего дальнейшего разговора, заключается в следующем. Если я вижу заповеди, которые мне очень даже по душе, но не могу их исполнить, зачем вообще тратить на них время? Потому что если они неисполнимы, то только как информация они не привнесут в мою жизнь ничего преображающего меня. Это будет именно только информация. Вы скажете, ну а почему вы убеждены, что человек не может себя исправить, поработав над собой, измениться? Конечно, может. Но вот вопрос, до какого уровня он может себя самостоятельно преобразить? Почему? Потому что если тот идеал, который Богом намечен, достижим человеческим усилием, то тогда Христос напрасно приходил в наш мир. Тогда мы сами вполне способны сделать себя Бога-человеками, обожиться. Вот. А это невозможно. И я повторяю, что реальный человек совсем не походит на сказочного барона, который вытаскивает себя из воды за волосы, да еще и с лошадью. Вот. А о реальном человеке говорит апостол Павел. «Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти». Почему? Да потому что доброе, которое он хочет, вот, он делать не может. Доброе, которое хочу, не делаю. А злое, которого не хочу, против которого восстает вся моя душа, делаю, хотя и не хочу. А почему? Да потому что живет во мне грех. И дальше вот он говорит, кто избавит меня от этого тела смерти, потому что я беден, несчастен. Вот. И поэтому эта дилемма исходит из следующего тезиса. Где мне взять средства для того, чтобы достигнуть Божьих целей? И вот именно в этом, мне кажется, и сила Церкви, и новозаветного откровения, что на самом деле мы видим не только цели, которые, хотя и очень древние, но на самом деле собственными усилиями человека недостижимы, даже если бы он еще большее число времени проводил в попытках их самоисполнить и самоспастись. Вот. Дело в том, что Бог дает человеку эти средства. И вот об этих средствах наш сегодняшний с вами разговор. Эти средства получили название, условное, конечно, мистических заповедей. Почему? Да потому что если этика сама по себе спасти не может, вот, если человек опереться только на себя в преображении и достижении горнего не способен, то тогда должна быть какая-то другая, извне приходящая в нашу жизнь сила, которая бы помогала нам мораль, этику сделать действительностью. И это сила Божья. Поэтому эти заповеди называются мистические. Во-первых, Бог их заповедует. Так же, как Он заповедует нам быть моральными существами, не убивать, не воровать, не прелюбодействовать. Также Он нам заповедует исполнять мистические заповеди. По одной простой причине. Не исполнив их, мы ничего не сможем. А заповеди эти всем хорошо известны. Ну, скажем, катехизация отталкивается от заповеди о крещении. Но ведь если разобраться, крещение не моральная, а именно мистическая заповедь. потому что от ее исполнения или неисполнения душа человека в этическом плане не меняется. Вот что хорошего или что плохого быть крещенным или некрещенным? Скажем, хорошо не воровать, плохо воровать. А вот, скажем, причащаться и не причащаться, что в этом морального? И поэтому мы, церковь и называет их мистическими. Но вначале небольшую предысторию вопроса. Мистика. Так часто мы слышим в современной жизни это слово. Вот, мистический роман, мистический триллер. Вот. Обычно человек связывает с этим что-то ужасное, что-то необъяснимое. Вот. Корень этого слова греческий, мистикос, означает буквально таинственный. И, в общем-то, когда в нашу современную жизнь врывается какое-то мистическое повествование, то это свидетельство того, что люди, с одной стороны, очень рационализированы, очень конкретны, но, с другой стороны, понимают, особенно после 20 века, что в мире есть нечто превосходящее рационализм, нечто иррациональное. И вот как бы предчувствуя это, авторы фантазируют на эти темы. Вот, может быть, почему такой особой популярностью пользуется сейчас оккультная магическая литература, даже переведенная на художественные рельсы. Ну, например, вспомните успех Гарри Поттера. Вот. И, собственно говоря, мистика — это то, что существует по убеждению церкви, верующих людей. Вот. Но, во-первых, эта область неоднородная. Бывает темная, инфернальная мистика, бывает светлая. Вот. Во-вторых, корень у мистики именно тайна. Это нечто таинственное, что мы не можем до конца рационализировать и, значит, популярно объяснить себе и другим. Вот. Поэтому, когда церковь рассуждает на эти темы, она не столько объясняет, что стоит за мистической заповедью, не столько рационализирует ее, даже в педагогических целях, сколько делится опытом переживания, участия того или иного лица, который осуществляет или совершает эту мистическую заповедь. Поэтому, повторяю, до конца объяснить, почему нужно креститься, почему нужно причащаться, почему нужно исповедоваться, в этом мире не получится. По одной простой причине. Бог — творец тайны. А тайна отличается от загадки тем, что загадка может быть разгадана. Не сейчас, так завтра. Не одним умником, так другим. Вот. Ну, вспомните, например, иероглифику, клинопись, да, шумеро-аккадской цивилизации или египетской. Вот, не найдись своих дешифровщиков, своих талантов, вот это по-прежнему были бы письмена умершего мира. Но, тем не менее, появляются люди, которые раскапывают Трои, да, которые расшифровывают Розетский камень, вот, и все становится на свои места. Но это потому, что они сталкивались с загадками. А тайна не разгадывается, она открывается тем, кто эту тайну установил. И если он не захочет ее открыть, то тогда все усилия самых умных людей, самых просвещенных ни к чему не приведут. Поэтому, повторяю, когда мы говорим о мистических заповедях, мы не столько открываем их, взламываем, да, сколько делимся опытом участия и переживания в них. А этот опыт всегда неповторимый, он все время разный. Поэтому те примеры, которые я буду сейчас приводить, они могут быть в чем-то несостоятельны, потому что не покрывают всей действительности. Вот они будут рассматривать ее с разных сторон. Вот. Но все-таки, если начать с рассуждения о том, как бы мы могли охарактеризовать необходимость мистического в нашей жизни, Богом благословленного мистического начала, то я бы сказал так, что фреска в Сикстинской капелле в Риме, она вот этой иллюстрацией Микеланджело может дать нам понять, почему это необходимо. Вы помните, две тянущиеся друг к другу руки, почти касающиеся пальцами, вот, указательными пальцами рук, Бога и человека. Вот причем интересно, что жест Бога энергичный, устремленный. Вот, а Адам как бы полулежит, как бы нехотя демонстрируя свою свободу, протягивает руку навстречу. Но для нас важна сама идея протянутых друг к другу рук. Вот мне кажется, это лучше, чем что бы то ни было, иллюстрирует идею необходимости мистических заповедей. А эти заповеди есть рука божественной силы, божественного могущества, протянутой из вечности навстречу к руке человеческой немощи. Любой, даже самый сильный человек на земле, все-таки человек немощный в смысле соединения с Богом. Поэтому, если человек не может сам себя спасти, то он должен протянуть руку навстречу той энергии, той силе, которую Бог подает для того, чтобы наше спасение было удобным, оно не было бы пустопорожним, напрасным. Вот. И, собственно говоря, от этого общего рассуждения мы можем перейти уже к частным вопросам. Но таинства делятся, мистические заповеди делятся на единократные, то есть те, которые совершаются один раз, и на многократные. Причем есть единократные заповеди, которые осуществляются только над несколькими категориями христиан, над отдельными. Вот. И, например, те, которые совершаются единократно над всеми. Но вот крещение — это то, через что необходимо пройти всякому христианину. Вы помните, что Христос говорит: если человек не родится от воды и духа, а имеет он в виду крещение, он не может войти в Царство Небесное. Поэтому необходимость крещения для всех христиан совершенно очевидна. Тот же, кто сказал «исполняй христианскую этику, мораль», тот же сказал «исполняй христианскую мистику». Он заповедует это так же, как в свое время Моисей заповедовал свои религиозные и этические заповеди. Так и сейчас Христос, дополняя Моисея, говорит вот о чем-то новом, о нечто, что входит в жизнь мира, ну, скажем так, в другом ракурсе. Ветхий Завет тоже знал свою мистику, но поскольку не было Христа, вот она была, ну, в чем-то ослаблена, не спасительна или не полностью спасительна. Мы с вами все знаем хорошо фразу Иоанна Златоуста о том, что до Христа Авраам в аду, после Христа разбойник в раю. Вот. Поэтому какие бы средства люди не предлагали сами себе для того, чтобы ввести в свою жизнь духовное, вот, инаковое, неотмирное, мистическое, все-таки без Христа это давало скорее субъективные переживания здесь, на земле, нежели подлинное спасение. Вот. А что касается людей вообще, то я бы сказал, что поиск мистического — это общечеловеческая интуиция. Чем древнее цивилизация, чем разветвленнее в ней религиозная структура, глубина, тем больше мы сталкиваемся с тем, что получило название мистерий. Вот. Люди очень хорошо понимали, что помимо ритуала, помимо определенного рода морального поведения, должно быть нечто, через что я могу здесь, по сю сторону, почувствовать дыхание других миров. Вот. И они для этого шли на разного рода ухищрения, мероприятия. Вот. Иногда это даже было связано с жертвоприношениями. Вот. Но это воспринималось именно как мистерия. Ну вот что касается христианской мистики. Итак, крещение — это заповедь единократная, вот, и совершенно необходимое каждому христианину. Ну вот что мы можем сказать? Если вы напрямую спросите, почему человеку необходимо родиться от воды и духа? Вот, и я попытаюсь это объяснить, исходя из чистой логики, потому что к Богу не попасть, ибо это то же самое. Вот сразу же начнешь буксовать. И я не знаю, почему формула «во имя Отца и Сына и Святого Духа» с троекратным погружением воду делает человека наследником Царства Небесного. Он может не получить это наследство, но возможность у него такая есть. Вот то же самое мы будем говорить и о причастии, и о покаянии. Но вот если все-таки предлагать некий опыт переживания, такой очень широкий, почему? Потому что если вы захотите услышать самые достоверные рассказы о Боге, нет необходимости читать какие-то богословские трактаты специальные, со ссылками на святых отцов, с разветвленной аргументацией. Нужно просто поговорить с христианами. И то, что они расскажут о своей личной жизни, о том, как они пришли к вере, о том, с какими трудностями они сталкивались и продолжают сталкиваться, это и будут самые достоверные, самые очевидные рассказы о Боге. Вот то же самое, если вы захотите узнать о монашестве. Вот нет нужды читать трактаты о монашестве. Нужно поговорить с монахами. Вот и так далее. Поэтому, исходя из нашего желания узнать о крещении из первых уст, о тех, кто его переживал, мы будем обращаться к самым разным источникам. Ну, например, первое, да, что заставляет нас действительно относиться к этому предельно серьезно, это слова самого Христа. Я их уже приводил, а в другом контексте они звучат: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Вот, в одном случае это Евангелие от Анны, в другом случае — конец Евангелия от Матфея. Но если теперь брать попытку как-то осмыслить, да, поделиться своим опытом, то вот, например, возьмите очень глубокое размышление на эту тему у Максима Исповедника. Он говорит о крещении примерно так. Говорю недословно. Примерно так, как в порядке биологическом животному организму надлежит вначале войти в этот мир, а потом совершать то, что свойственно его природе, зоологической природе, скажем, жирафу одно, головастику другое, орангутангу третье, так и человеку, пишет Максим Исповедник, надлежит вначале стать перед Богом, а потом совершать то, что требует от него правила благочестия. Что он имеет в виду? Не рождение, не биологию. В первую очередь имеется в виду то, что Владимир Соловьев назвал самостоянием. То, к чему призывает нас Христос. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает воли Господина своего, но я называю вас друзьями. Призвание человека быть другом Божьим. Если мы вспомним икону Пресвятой Троицы, то четвертая сторона престола не занята. Она именно для человека. На этот брачный пир лиц Пресвятой Троицы приглашен, потенциально может занять это место именно человек. Вот, и здесь его свобода прийти или не прийти на этот пир, встать и уйти. Вот, она как раз-таки показывает, что человек сообразен, в потенции Бога подобен. И это означает, что человек на крещении заявляет о своей личности в Боге. Если мы рассуждаем в категориях рождения, рождение от воды и духа, так называется крещение в Евангелии, то мы понимаем, что у нас несколько рождений. Есть рождение биологическое, которое ничем нас не отличает от всех остальных живых существ. Да, наши признаки антропные отличают нас от тех же приматов или там каких-то других млекопитающих или более простейших форм животной жизни. Вот. Но тем не менее, все существа в этом мире проходят через определенного рода цикл. Рождение, созревание, увядание и смерть. Поэтому биология не делает нас людьми. Она нас не отличает от остальных живых существ. Рождение в духе, рождение в вечности, рождение в Боге. Вот что добавляет специфичной человечности в жизнь каждого из нас. Поэтому Христос и говорит, если не встанете на этот путь, если не заявите о себе как о существах не только животных, не только биологических, то тогда не сможете наследовать Царство Небесное. Тогда будете кем-то другим. Вот. Ну, это вот уже такая моя интерпретация Максима Исповедника, может быть, и чрезвычайно дерзновенная, но смысл крещения как раз-таки именно в этом, в том, чтобы свободно заявить о самостоятельности своей личности перед Богом и во славу Его. Третий день рождения — это день нашей смерти. Из вечности мы вышли, в вечность возвращаемся с тем, что собрали прожитой жизнью. Но вот это второе рождение очень важно, потому что это момент, если хотите, заключения договора. Вот я, Господи, перед Тобой. Все обеты, которые человек в момент крещения дает, это все на уровне личного, да, дружественного, хотя и не равносильного, потому что Бог, называя себя другом, бесконечно могущественнее человека, но в нравственном отношении единоприродного союза. Вот. Мы не одинаковые по силе, но мы одинаковы в смысле нашего, ну, такого вот духовно-этического измерения. Потому что Бог творит нас похожими на самого себя. И вот Максим Исповедник рассуждает на эту тему, как мне кажется, очень глубоко. Вот. Животному надлежит вначале только родиться, а потом следовать за своей зоологией и биологией. А человеку мало этого. Человек должен прежде родиться в Боге, а потом, родившись в нем, собственно говоря, и получив это отличие от животного, уже совершать то, что требует от него правила благочестия. Но это вот, что называется, частное размышление святого отца, очень глубокое. Если пойдем дальше, то увидим, что уже русский святой Феофан Затворник в конце прошлого века говорил на тему крещения несколько иначе. Он предлагал аналогию с колокольчиком. Говорит, вот возьмите колокольчик, отлитый из меди. И точно такой же, внешне никак не отличимый от него, но с примесью серебра. Серебра совсем немного. Поэтому визуально не понять. Но, говорит, тот, к которому примешано серебро, будет звучать иначе. И цена у него будет другой. Вот. И он подразумевает, что все-таки человек, который на этот путь встал, он будет навсегда, да, и здесь на земле, и в вечности отличаться от человека, который все-таки крещение не принял. Вот. Хотя можно сказать, что это отличие требует от него колоссальной ответственности, потому что раб, который знал волю господина и совершил грех, будет бит больше. Раб, который не знал и совершил грех, будет бит меньше. Поэтому, конечно, тот, кто требует у Бога по его же заповеди Царства Небесного, будет нести большую ответственность за то, что, дав обет, он, может быть, их не исполнил.
Отец Евгений, а скажите, пожалуйста, вот каков взгляд церкви на людей, которые не успели принять крещение в этой жизни по каким-либо причинам и перешли в мир иной, особенно относительно детей? Если дети вот не получили этого таинства мистического, какова их судьба, вот как церковь смотрит на это?
Но иногда именно аргументом против катехизации, против предварительной подготовки к крещению становится именно этот. Священник прячется за заповедь Христа и боится ее не исполнить. Дескать, меня просят о крещении, а если я откажу, человек может умереть. И тогда и я буду отвечать за некрещенную душу, и человек не станет наследником вечности. Но я хотел бы сказать, что здесь две неточности. Одна неточность в том, что человек цитирует Спасителя с купюрами. Здесь должен быть какой-то разумный синтез. Почему? Потому что тот же, кто сказал о необходимости крещения, сказал и о необходимости подготовки к нему, как о очень важном, по сути дела, неизменном условии. Вот. А что касается вот этого страха, то, мне кажется, крещение не пропуск в рай. Это некое заявление на возможность получения наследия. Вот. Собственно говоря, сознательное вступление в эти самые личные, да, если хотите, дружеские отношения с Богом. Вот. А если человек этого делать не хочет, вот, не хочет к этому готовиться, то даже если его крестят, то возникает вопрос, восприняв этот обряд, он именно так это назовет, а не таинство, как магию. Может ли он что-то получить? Может ли он что-то наследовать? Вот что касается случаев, не зависящих от воли человека, ну, например, не было церкви. Или действительно младенец там родился и умер, не успели крестить. Вот. И еще каких-то случаев. Или, например, выказал желание креститься, но священник, хотя и шел, все-таки опоздал. Как быть вот с этими случаями? И здесь я тоже бы вас отослал к евангельскому тексту. Кто верит и крестится, тот спасен будет. А кто не верит, тот осужден будет. Куда-то крещение Господь делал. Забыл? И я не думаю. Вот именно потому, что в первую очередь Бог будет учитывать обстоятельства жизни каждого из нас во всей их сложной переплетенности. Поэтому, конечно, Бог учтет, ну, скажем так, искреннее желание человека, который по каким-то, может быть, от него независящим обстоятельствам креститься не мог. Вот. И, конечно, отношение к такому у Спасителя будет, кажется, совершенно иным, нежели к тому, кто не делал этого сознательно. Вот. Не хотел быть как все, считал, что это не нужно. Вот я уже вам говорил о том, что Древняя Церковь знала только несколько типов крещение без предварительной подготовки. Среди них были мученики, мы об этом уже говорили в самом начале нашего цикла. Те, кто крестился в своей собственной крови. А эти люди физически крещение не принимали, они просто не успели. И значит, та форма, в которой они, образно выражаясь, крестились, а на самом деле просто умерли, будучи убиты, там, замучены, истерзаны. Вот иногда, может быть, они действительно отдавали свою кровь, иногда их могли повесить, или закопать живьем, или там, дать на растерзание львам. Но эта форма почиталась церковью как условие, достаточное для того, чтобы человека почитать не только крещенным, но и святым. Вот. А раз так, то очень даже понятно, почему Господь в этой фразе опустил слово «крещение». Если верит, спасен будет. А о вере мы с вами говорили как о верности. А если верит и крестится, спасен будет. А если не верит, осужден будет. То есть Бог учитывает, что иногда, может быть, веры достаточно. Вот. Но это исключение. Исключение почему? Потому что при прочих равных условиях, в нормальной ситуации, конечно, хорошо и веровать, и креститься. Вот. А если этого не получается, то это может быть оправдано только на страшном суде, Богом, который учтет все обстоятельства. Поэтому я думаю так, механически пытаться спасти человека, он не собирается проходить через катехизацию, не собирается жить христианской жизнью, но вот я, что называется, покрестил, со своей души камень снял и его в рай вел. Но это не так. И с меня Бог спросит, кого я крестил и зачем. И с этого человека, зачем он давал обет, если он не собирался их выполнять. Вот, поэтому вот так вот. Но вот, к сожалению, сегодня наше время истекло. В следующий раз мы продолжим разговор о крещении. А на сегодня я с вами прощаюсь. У микрофона был протоиерей Евгений Горячев. Всего вам доброго.